Разумеется, я просто не видел тогда, что та, прежняя магия, рождалась из прежних утрат. Сегодняшние же утраты относились к тому, что я сам создавал, чтобы восполнить прежние. И я принялся странствовать с места на место, все чаще работая вдали от Торнкума. Чем чаще я покидал ферму, тем приемлемее становились для меня те места. К тому же я попался в сети иной магии, иного мифа, еще менее подлинного, чем прежний. Ибо как раз в это время я добился успеха в мире кино, и мне представились новые возможности, родственные, если не по характеру деталей, то по сути моей реакции на Оксфорд. Я снова мог носить маску, создать персонаж, снова мог писать самого себя. Меня ослепили золоченые химеры успеха, счастье постоянной работы, ощущение, что ты нужен и в то же время не должен быть привязан к одному и тому же месту. Жизнь в самолете, международные звонки из океана и долгие телефонные разговоры ни о чем. Я стал на 1/3 американцем и на 1/3 евреем. 1/3 я либо доводил до абсурда, либо подавлял, в зависимости от обстоятельств. Дженни права. Я пользовался своим англичанством как оружием, когда мне докучали. И отказывался от него, если на душе было легко, приспособив свою 1/3 для роли Золушки. Ее безжалостно эксплуатировали 2 другие мои трети. Я стал даже подумывать о том, чтобы избавиться от Торнкума, ведь я так редко там бывал. Я расстраивался, возвращаясь после долгих отсутствий. Казалось, Торнкум глядит на меня с молчаливым упреком, как всегда бывает, если дом и сад надолго забыты хозяином. Я видел, как выросли дерево или куст, посаженные мной, и с тоской думал о том, как близко и точно знал когда-то каждодневную жизнь маленького мирка вокруг. Тосковал о знании, близком и понятном лишь крестьянину. Тогда я снова влюблялся в Торнку. И было уже не так важно, что через пару недель я снова почувствую беспокойство. Право было за Торнкумом, неправ был я. Может быть, в этом и есть суть англичанства. Удовлетворяешься тем, что несчастлив, вместо того, чтобы сделать что-то конструктивное по этому поводу. Мы гордимся своей гениальной способностью к компромиссам, которая на самом деле не что иное, как отказ сделать выбор. А это, в свою очередь, по большей части результат трусости, апатии, эгоистичной лености. Но в то же время, и я с возрастом все больше убеждаюсь в этом, это есть функция свойственного нам воображения, национальной и индивидуальной склонности к метафоре. Гипотезы о самих себе, о собственном прошлом и будущем для нас почти столь же реальны, как действительные события и судьбы. Люди иной национальности, глядя на себя в зеркало, либо мирятся со своим отражением, либо предпринимают практические шаги, чтобы изменить его к лучшему. Мы же рисуем на зеркальном стекле идеал, мечту о себе самих, а потом барахтаемся в луже несоответствий. Ничто иное с такой силой не отличает нас от американцев. Ничто лучше не может выявить разницу в использовании ими и нами одного и того же языка. Для них язык — лишь средство, орудие, даже когда создаются стихи. А мы относимся к языку как к стихам, даже когда используем его как средство. Тоже можно сказать и о невероятных семантических тонкостях в интонациях представителей английского среднего класса по сравнению с бедностью нюансов в речи их самых высокоинтеллектуальных американских собратьев. Эти два диалекта представляются мне 2 реакциями на один и тот же феномен — страстное стремление к свободе. Американский миф — это миф о свободе воли в ее самом простом, первичном смысле. Ты можешь выбрать, каким быть, и заставить себя быть таким. И это абсурдно-оптимистическое утверждение настолько укоренилось в стране, что порождает все и всяческие социальные несправедливости. Неспособность достичь успеха свидетельствует о моральных, а вовсе не о генетических дефектах. Постулат «все люди рождаются равными» переродился здесь в утверждение, что ни одно приличное общество не может помочь тому, кто не сумел остаться равным. Этот миф настолько пронизывает все общество, что становится символом веры наиболее социально незащищенных, тех, кому более всех не следует в него верить. Я заметил, что даже самые интеллигентные либералы, Люди вроде Эйба и Милдред, несомненно сочувствующие таким вещам, как Medicare,
бесплатное медицинское обслуживание неимущих в США,
десегрегация, экологический контроль и всякое такое, тоже заражены этим мифом и все еще тоскуют по старой доброй американской мечте о свободе, прохаживаясь насчет неравенства людей в других странах. С самого начала будущие американцы приезжали в Америку, стремясь избежать политической тирании и неравных возможностей в борьбе за жизнь, и так и не заметили, что эти две цели глубоко враждебны друг другу, что генетическое неравенство в жизни столь же несправедливо и велико, сколь и экономическое неравенство в старой Европе. Их система строилась на вере в то, что можно справиться с экономическим неравенством, поскольку энергия, талант и удача распределены всем и каждому поровну. Теперь они расшибают себе лбы о рифы гораздо более глубокого неравенства. Англичане, разумеется, тоже разделяли эти убеждения в XVI и XVII веках. Но мы сумели давным-давно от них отказаться.